Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, рады, что мы сейчас с вами в прямом эфире «Отличная семья». И, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, открытой и доступной. С вами я, Татьяна Ваганова. И сегодня мы поговорим о том, что спина бифида – это не приговор. Вот как помогать детям-сиротам. Если вы внимательно следите за нашими эфирами или периодически подсматриваете, то вы знаете, что мы брали уже эту тему, мы рассказывали о детях с особенностями этого диагноза и о том, каким образом им помогать. Но такие вещи нужно повторять. Поэтому мы это и сделаем сегодня. Дорогие, я надеюсь, что кто-то нас снова услышит. А если кто-то услышит из предыдущих наших слушателей и зрителей, то эта информация, она у вас обновится. Ну, сегодня мы с вами вот еще раз коснемся этой темы. Как же помочь ребенку, когда он еще находится в детском доме, а у него особенный диагноз? Как устраивать ребенка в семью? Ведь здесь есть свои определенные сложности. И для чего и зачем нужны больничные няни, потому что это одна из самых тоже знаковых тем, о которой нам рассказывала Людмила, я ее сейчас с удовольствием представлю. И вообще перейду к нашим замечательным спикерам. Давайте мы начнем как раз с куратора проекта помощи детям-сиротам благотворительного фонда «Спина бифида» Людмила Цуркан. Людмила, мы очень рады вас видеть. Приветствуем.
Добрый день.
И второй наш гость, кандидат приемные родители Анна Козлова. Анна, мы рады вас видеть. Спасибо, что вы с нами.
Здравствуйте.
Ну и, дорогие, конечно, пишите нам ваши вопросы, ваши комментарии по ходу того, что вы услышите. И, наверное, у меня первый вопрос будет к вам. Вы сами слышали о диагнозе спина бифида? И если встает вопрос принятия этого ребенка в семью, если вы знаете об этом диагнозе, то что вас останавливает, что волнует? Напишите нам, пожалуйста. Я надеюсь, что в течение этого времени мы сможем на какие-то вопросы ответить, а может быть, даже на все. Ну, я думаю, начнем мы как раз вот от печки. Все-таки что такое спина бифида? Людмила, буквально в двух словах.
Поэтому я буду говорить простым языком, человеческим. Спина бифида – это такая врожденная болезнь, когда у ребеночка, когда он еще находится в животике у мамочки, полностью не закрывается позвоночный канал. Ну, такое незаращение позвонков происходит. И отсюда всякие разные проблемы. В половина случаев, 50% случаев это выражается в том, что ребенок не может ходить, нарушены двигательные способности. В 90% случаев это там проблемы с малым тазом, писикаки и все такое.
Ну, давайте вот перейдем сразу на практический язык. То есть, если этот ребенок, неважно, в детском доме или в семье, хотя в данном случае, конечно, это важно, большая разница, и мы как раз об этом поговорим. Но я имею в виду, какой уход требуется за ребенком, особенный?
Все дети разные. Дети с диагнозом спина бифида разные, тем более. Как снежинки. Посмотришь, одинаковые снежинки, приглядишься, нет ни одной похожей. Поэтому можно сказать, что за каждым ребенком нужен особый уход, но в то же время можно сказать, что за всеми этими детьми нужно ухаживать, заботиться и любить их, как любого другого ребенка. Есть у него какой-нибудь диагноз отклонения со здоровьем или нет?
Ну, давайте немножко все-таки коснемся. Вот я помню, мы когда делали эфир про детей плюс, то и там сделали особенный акцент. Лекарства нужно принимать обязательно, регулярно, каждый день. И ребенка в разных формах, игровых, потом же мотивационных, когда он более большой, его настраивают на это. И говорят, что это не потому что плохо, а потому что у тебя такая особенность, и в принципе ничего страшного нет. Но лекарства надо принимать. Если мы говорим о ребенке со спина-бифиды, то сопровождение его ежедневное, какое должно быть вот, дополнительное, процедуры, лекарства?
Если мы говорим о ребенке со спина-бифида, то это нужно, во-первых, медицинский маршрут. То есть это не так, что тебе сегодня стало плохо, мы побежали к врачу в срочном порядке, а это история о том, что мы изначально с врачами, с медиками разрабатываем наш медицинский маршрут на долгие-долгие месяцы вперед. Мы определяем, сразу обозначаем так называемые красные флажки, что если вот нам что-то в состоянии ребенка, в поведении ребенка не нравится, значит, нужно бежать туда. Четкий алгоритм. Если вот это нас беспокоит, значит, мы делаем вот это. У каждого родителя с таким ребенком, неважно, кровный это ребенок или приемный, есть такие медицинские маршруты, которые помогают разрабатывать, в том числе медики фонда спина бифида, чтобы вы понимали. Знаете, если у вас нету больше вопросов, я расскажу такой момент.
Ой, вопросы, конечно, есть их много, но вы рассказываете момент.
Я вообще хочу сегодня побольше всяких историй рассказать, случаев из жизни. Я вам честно сейчас признаюсь, как на духу, что во мне вызывает такое легкое раздражение один из самых часто задаваемых вопросов. Знаете, какой?
Когда мне поделитесь.
Да, кандидаты в приемные родители. Знаете, что они чаще всего спрашивают?
Так, а может, Анна подскажет? Анна, как вы думаете, что чаще всего...
Ребенок.
Что это... еще раз?
Ну, скорее всего, все спрашивают, будет ли ребенок ходить.
Так. И во мне это всегда вызывало легкое раздражение. И вот на днях, на прошлой неделе, мне позвонила кандидат в приемные родители, которая вот сняла у меня это раздражение. Я поняла, откуда этот вопрос. Я думала, что это родители задают этот вопрос, потому что им нужен такой хорошенький, здоровенький, красивенький. Вот я его на ноги поставлю, и он будет счастлив. Такой стереотип. А она начала мне рассказывать вот такую историю. Она говорит, понимаете, я уже старая, мне 47 лет. Вот, это уже смешно. И я вот буду-буду растить, возьму этого ребенка на коляске, буду-буду его растить, а потом же я состарюсь, не смогу за ним ухаживать, и мне его надо будет сдать в интернат, понимаете?
То есть какие вот перспективы?
Стереотип у людей, что ребенок на коляске – это такая история, которая никогда он не сможет сам за собой ухаживать. Поэтому я должна положить свою жизнь на уход за этим ребенком, а потом, когда я уже сама стану немощная, сдать его в интернат. И когда я начала рассказывать… То есть проблема в низкой информированности людей. И когда я стала рассказывать этой маме, как живут на самом деле наши дети с диагнозом спина-бифида, как они учатся в обычных школах, как они ходят в спортивные секции, как они занимаются танцами, как они, достигнув совершеннолетия, получают квартиры, отделяются от своих приемных родителей, начинают жить самостоятельной жизнью, женятся, выходят замуж, рожают своих детей. Для нее это было такое удивление, она говорила, правда?
Людмила, да, но мне кажется, не только для нее будет удивление, потому что, что вы рассказываете, похоже на сказку, и если бы люди наши часто с этим встречались в повседневной жизни, наверное, они бы больше были готовы к тому, чтобы это принять в реальность. Но на самом деле это большая редкость, и для наших людей в основном норма. Если ты на коляске, то ты сидишь дома и гуляешь на балконе. Конечно, это неправильно и не должно так быть, но мы сталкиваемся сразу с тем, что наша инфраструктура, наши дома в большинстве своем просто не подготовлены к тому, чтобы нормально обеспечивать жизнедеятельность людей, которые так или иначе имеют свои особенности развития. Но я вот хотела спросить у Анны. Ан, а вы, я так поняла, не задавали этого вопроса, будет ли ребенок ходить? Задавались? Задавались?
Задавали, да.
Я, кстати, хочу в защиту сказать немножко тех родителей. Вот у Людмилы немного вызывает раздражение, а у меня полное понимание, потому что вот когда родитель задает такой вопрос, это значит, что он определяет шкалу своей готовности вхождения в эту тему. Я помню, когда мы вот беседовали с учителями школы приемных родителей, и они как раз делились тем, что это очень важно, когда родитель, например, сразу отмечает, вот когда ему дают такой листочек, и там написано, к чему примерно он мог бы быть готов. И вот там он пишет, там ментальное нарушение, или там уже написано, там опорно-двигательное, еще какие-то. И человек отмечает, вот на данный момент, к чему он готов, а к чему не готов. Поэтому, мне кажется, все равно классный вопрос. Анна, ну вы-то его кому задавали и что вам ответили?
Ну, как раз мы его задавали Людмиле. Такой примерно ответ она нам и дала. Потом мы уже начали более подробно изучать это заболевание, и детей, которые вырастают с этим заболеванием. И, в принципе, нам уже стало все понятно, что да, это дети в основном всегда с сохранным интеллектом, поэтому они живут полноценной жизнью. Мы созвонились со школой, в которой, да, возможно, там будет наш ребенок ходить из... Тоже там у нас есть сборная по хореографии, в которой такие дети участвуют. И, в принципе, везде с удовольствием их принимают с данным диагнозом. И эти дети, правда, могут... Мы уже рассмотрели, как мы сможем путешествовать, да, то есть как бы без ограничений. Там купили дополнительный бокс, чтобы возить с собой инвалидную коляску. То есть как бы вот можно просто, ну, соблюдать какие-то определенные правила для жизни с этим ребенком, конечно, это не, ну, это не просто, но если просто как бы нужно к этому привыкнуть. Если привыкнуть, то это будет уже, ничего страшного в этом не будет. Будет как у всех, все одинаковое. Больше особо, кроме как ограничений подвижности, эти дети ничем не отличаются.
У меня к вам масса вопросов, но я их задам чуть позже, потому что мы перейдем к этому этапу принятия ребенка в семью. Но отмечу только, что, по-моему, вот в предыдущем эфире, но в одном из эфиров как раз тоже с участниками фонда «Спина Бифида» мы говорили, что да, возможно устроить вот эту относительно безопасную жизнь ребенка, но это не дешево стоит. И здесь много нужно факторов для того, чтобы все-таки они сошлись. Да, наверное, в какой-то степени помогает государство. Классно, что есть фонд, но определенный запас у родителей должен быть. Но это, кстати, относится не только к детям вот именно со спинобифидо. Вообще, когда речь заходит о принятии ребенка в семью, зачастую советуют: ребят, разное может случиться, и, может быть, придется поменять работу, может быть, придется взять некую паузу. То есть вот какая-то подушка безопасности, она должна быть. Но вот я Людмилу спрошу. Людмил, вот сейчас у вас ваши замечательные подопечные, особенные чудные дети, которые находятся в детском доме. Вот нам немножко картинку нарисуйте, потому что мы часто говорим о детях, которые живут в системе, и то, о чем мы говорим, не особо радует. Это нисколько не умаляет тех людей, которые там трудятся, потому что есть действительно замечательные люди, которые отдают всех себя, и они вкладываются в детей, но это не дом. И мы говорили об этом сколько раз, невозможно индивидуального подхода, вот именно погружение в ребенка, понимание того, что я не на работе, а я именно мама, ну и многое другое. А вот ребенок с особенностями, такими как спина бифида, вот в детском доме, как вообще происходит их бытийность? Они в какой-то отдельной секции, с ними дополнительные сотрудники работают. Расскажите нам немного.
Вот это самый печальный вариант, когда решают, что раз ты инвалид на коляске, то тебя нужно в такое отделение милосердия определить. Отделение милосердия зачастую вперемешку лежат дети с ментальными отклонениями, с умственной отсталостью, которые не разговаривают, например. У нас сейчас девочка 7 лет, Анечка, лежит как раз вот в таком отделении милосердия. И она начинает отставать по развитию не потому, что у нее не сохранный интеллект, у нее прекрасный сохранный интеллект, но среда формирует, понимаете? И есть другой случай, когда сестру с братом не захотели разделять. И сестру инвалида на коляске с нашим диагнозом определили в группу с другими детьми, у которых, в принципе, все нормально со здоровьем. Девочка там решает математические задачи, абсолютно социально такая адаптированная, интеллектуально. Опять же, среда формирует
ребенка. Человека, да.
Поэтому я против того, чтобы... Ну, есть, конечно, категория детей, которые, за которыми нужен очень особый системный уход, и их отделяют в такие, ну, даже отдельные дома, которые так и называются, там детский дом для детей с умственной отсталостью, да, с физическими недостатками, с умственной отсталостью. Но даже там вот у нас такой яркий пример, это детский дом в Арзамасе, где есть наши дети, и где с недавних пор работает прекрасный директор Евгения Агапова, где она всех сотрудников заряжает своим энтузиазмом, и они с детьми разговаривают, они с детьми общаются, мы не знаем, до какой степени наш ребенок этот понимает. Перескочу сразу на тему про больничных нянь. Наша больничная няня Ариана лежала вот с таким нашим мальчиком. У него помимо диагноза спинобифида было вот как раз такое отставание в развитии. И она рассказывала: Люда, он космонавт, он все понимает, он просто не хочет с нами выходить на связь, он живет в своих космических мирах, но он все понимает. Когда я выходила из палаты, а он уже привык, не привязался, он очень переживал, волновался, он не хотел, чтобы Ариана уходила, он шел с ней на контакт. То есть так, неважно, ребенок интеллектуально сохранен или есть все-таки какие-то отставания, всем этим детям нужно человеческая любовь. И человеческая любовь одного значимого взрослого, родителей, а не системных воспитателей, там, нянечек в государственном учреждении.
Да, ну вот сейчас прозвучала тема про больничных нянь, чуть-чуть позже, да, то действительно к ним вернемся, более подробно об этом поговорим. Но если вот снова о детских домах, вы работаете с детьми в детских домах, и когда многие люди слышат детский дом, у них срабатывает, что, ну, нужно собрать какие-то вещи, может быть, игрушки, да, часто у нас вот такое настроение и ментальность по поводу помощи в детский дом. Вот расскажите, пожалуйста, как вы помогаете этим детям и в чем действительно они нуждаются? Какая происходит помощь? Помимо материального, потому что я думаю, что в большинстве своем это всегда не бывает лишнее, но, наверное, все-таки важнее другое. Вот что именно?
Не нужны детям в детских домах игрушки и вещи. Это я вам говорю сейчас абсолютно точно. Я была во многих детских домах, и не это нужно детям. Вы знаете, я вообще хочу сказать, что по поводу детских домов очень много сохраняется стереотипов. Очень много стереотипов из, там, я не знаю, из чернушных фильмов 90-х годов, где показывали детские дома. Возможно, оно тогда так и было. Сейчас я уже такого не встречала. Когда там злые няньки бьют детей, с крыши капает, кругом грязь и разруха. И из-за этого, знаете, во многом из-за этого очень болезненно некоторые руководители детских домов относятся к тому, что чужие люди заходят в детский дом, неохотно идут на контакт с теми же фондами, потому что есть много людей, которые поднимают шумиху вокруг темы этих детских домов, да, там идут, где-то трещинка на потолке, сейчас мы сфотографируем и выложим в интернет, посмотрите, детский дом с трещинкой на потолке, но они при этом не говорят о том, сколько энергии, сколько души, сколько сердечного тепла эти люди вкладывают в этих детей, понимаете? То есть руководство, я хочу сказать слова благодарности сотрудникам детских домов, пользуясь случаем.
Руководство... Да, но мы уже сказали, да, что дело совершенно не в сотрудниках детских домов, а в том, что сама система, она не может давать ребенку то необходимое, в чем он нуждается. И вот если мы перейдем к помощи именно детям, да, Людмил, то есть вы что делаете? Если, например, не вещи туда привозить, то что, вы приезжаете для того, чтобы общаться с детьми? Или вы проводите с ними какие-то развивающие игры? Вот расскажите. Какая ваша работа в детских домах?
Есть. Не нужны детям развивающие игры, не нужны детям игрушки, не нужны... Ребенку нужна семья, ребенку нужна папа и мама, ребенку нужна любовь. Все. Наша задача – это познакомиться с руководителями детских домов и с ними начать сотрудничество для того, чтобы устроить ребенка в семью. Я обещала, что сегодня будет много случаев. Вот очередной такой случай. Детский дом.
Так.
В Нижегородской области, куда я пытаюсь дозвониться и начать с ними сотрудничество. И директор детского дома, и его заместитель очень холодно относятся ко всем моим предложениям. И я уже рисую в своем воображении, что это такие злые тетеньки, эгоистки, которым абсолютно плевать на детей, абсолютно плевать, там, будут устроены они всеми, не будут устроены, плевать на здоровье детей. Вот таких злых тетеньек я рисовала. Но между тем я все равно приехала в этот детский дом и просто встала у калитки детского дома. Вот стою с нашим видеографом, фотографом, и просто знаю, что сейчас случится чудо. И это чудо происходит. К калитке подходит женщина с добрым очень лицом и говорит: «А вы кому?» Я говорю: «К Ларисе Александровне». Она говорит: «Я Лариса Александровна, вы по какому вопросу?» И мы начинаем ей рассказывать, что мы приехали, чтобы познакомиться с Максимом, сфотографировать его, найти семью. Начинаем с ней общаться, и вот этот лед недоверия начинает таять. И она говорит: «Ну, проходите, коль приехали», и приглашает наш детский дом. И я вижу, ну, как там все устроено. Как эти люди, вот директор этого детского дома и заместитель, сколько они тепла, сколько труда вкладывают в этих детей. Как дети к ним подбегают, дарят им какие-то подделки, сделанные их руками, обнимают их. Они мне показывают: смотрите, это дети сделали мозаики, а вот сплели корзинки. И я понимаю, что все мои вот эти картины про злых тетечек — это все такая чушь, это все такая неправда. Что сейчас происходит на сегодняшний момент? Мне звонит Лариса Александровна и говорит: «Людмила, пожалуйста, давайте, могу я как-то поспособствовать, чтобы Максим поскорее попал в семью? Что там у мамы? Каких документов еще не хватает? Дайте мне телефон мамы, я с мамой созвонюсь, мы с ней обсудим». Я вижу, как этот человек горит, чтобы этот ребенок был поскорее в семье. А почему? Что там? Не хватает ребенку тепла в детском доме, там, каких-то медицины какой-то, но они же все следят за этим. Но эта женщина, этот директор точно знает, что лучше, чем в семье, этому ребенку больше не будет нигде. Вот таким руководителям, вот таким сотрудникам детских домов низкий поклон.
Да, присоединяемся. Думаю, что... Действительно, спасибо всем, кто помогает фондам устраивать детей в семье и болеет за свое дело по-настоящему, по-живому.
Я думаю, спасибо. Что Анна уже догадалась, о каком ребенке я говорю.
Ну, конечно, мы все догадались, и догадались, что это за приемный родитель для ребенка. Конечно, Анна, вы сейчас выходите просто на авансцену в нашем общении, на вас все софиты. И мы сейчас как раз поговорим о вас, о вашей готовности стать приемным родителем. Ну, во-первых, надо сказать, что у вас, у самих, семья-то многодетная. Сколько у вас детей?
У нас многодетная семья, у нас 5 детей. Честно, вот про заболевание спины бифида мы узнали случайно. То есть мы, когда проходили школу приемных родителей, мы вот в группе там «Дети ждут» как раз увидели пост Людмилы о каком-то малыше, ну, не о Максиме, которого мы хотим взять, просто ребенке. И мы стали просто изучать. Я мужа спросила, можем ли мы вот, ну, взять ребенка, у которого там проблемы со здоровьем. Потому что я понимала, что таких детей, ну, обычных не хочется. Очень там, да, как бы там, ну, хотят родители брать, а уж с таким заболеванием подавно. Ну, вот мы с мужем рассуждали как бы долго об этом, ну, и подумали, что если как бы, да, ну, ребенок с сохранным интеллектом, то мы сможем его взять в семью и организовать ему полноценную жизнь. И потом просто вот большое спасибо Людмиле, что она есть у этого фонда, что она помогает, что можно просто позвонить и спросить, да, вот, а как вообще, что нам делать, как нам поступить, как нам с этим ребенком дальше быть, да, то есть какие у него перспективы. И Людмила дает очень понятный ответ, какие должны быть действия родителей, это очень важно, потому что одно дело хотеть, а другое дело понимать, что ты должен для этого сделать.
Вот, Анна, поэтому вот нас сейчас слушают, да, извините, немножко перебиваю, нас слушает сейчас аудитория, и, конечно, люди пытаются ставить себя на ваше место и задаются вопросом, вот многодетная семья, решили взять приемного ребенка, да? Ну, я сейчас отметаю сразу в стороны вот всякие эти мысли по поводу, они хотят заработать и все такое, мы это даже не обсуждаем. Я о более здравом, то есть многодетная семья, и вот вы берете ребенка с особенностями. Но наверняка все равно внутри поднимались какие-то вопросы. Вот вы говорите, обсуждали это с мужем, и все-таки пришли к решению, что можете взять, если сохранный интеллект. Вот, тем не менее, Какие вопросы вы друг другу задавали?
Ну, вопросы у нас будут только по поводу того, что там мы живем на третьем этаже, да, там нам как бы нужно менять квартиру на дом, потому что муж говорит, чтобы ребенок была возможность не ждать нас, а выйти на улицу, хотя бы подышать свежим воздухом, да. То есть как бы, ну, вот такие бытовые моменты, там, увеличить двери, чтобы он мог в инвалидной коляске там проехать, да, то есть как мы сможем оборудовать его жизнь, то есть только такие моменты, а больше как бытовые. То есть а в плане там, как это все будет, я понимаю, что не никаких особых сложностей не будет, потому что у нас, как у родителей, 5 детей, большой опыт с детьми. Все наши дети, к счастью, здоровы, да, Бог нам подарил всех здоровых детей, поэтому мы изначально, когда решали брать ребенка, мы не решали, конечно, брать ребенка с таким диагнозом, это все случайно совпало, но я думаю, что никаких сложностей сильных не будет. Просто, как у любой мамы, у меня должен быть в начале, да, когда ребенок попадет в семью, план. То есть, как я должна действовать? Потому что, к примеру, у меня есть ребенок аллергик, который может начать там внезапно задыхаться, да. Я всегда знаю, что он, ну, как бы давно уже с этим, я знаю, что я должна там дать ему такое лекарство, такое, сделать ингаляцию, там, да, и успокоить его. То есть, ну, и все, и приступ пройдет. Поэтому здесь просто тоже, когда вот самое для меня, что важно, когда мой ребенок попадет ко мне, я просто должна знать, как я должна действовать. Если у него там болит это или это, куда я должна пойти, что я должна сделать, это основное. А остальное все, они такие же дети, как и все остальные, да, и ничего там сверхъестественного не будет.
Снова возвращаемся к мысли, что нас пугает неизвестное, как только мы начинаем входить в тему, да, и ее больше узнавать, то есть у нас снижается вот этот градус тревожности, потому что правильно мы понимаем, что нам надо делать. Дорогие, вы нам пишите, пожалуйста, вот вы сейчас нас слушаете, какие у вас вопросы возникают. Если бы, например, вам предложили взять ребенка со спина бифида, что бы остановило или не остановило, почему? Напишите, пожалуйста. Ан, ну а я сейчас от лица всех наших слушателей и зрителей все-таки спрошу, вот вы сейчас сказали, мы обсуждали с мужем и решили, что раз у нас квартира, мы будем менять на дом, мы будем делать то и то. То есть это, ну, грандиозные перемены, пусть они бытового характера, но встает вопрос. А вот, собственно говоря, вы этого ребенка еще не знаете. Поэтому любви, ну, как таковой, вот когда ребенок уже живет в семье, ну, ее пока нету. Есть просто ребенок, есть цель, есть, возможно, вот какие-то какое-то отношение к нему. Ну, вот, собственно говоря, что двигает к тому, чтобы вот ради ребенка, которого вы еще не знаете, который еще не ваш, чтобы, извините, менять здесь квартиру на дом и делать другие грандиозные.
Ну, это как бы в планах, да, пока он маленький, естественно, пока он маленький, там, худенький, конечно, мы будем там, ну, как бы сами его там, да, там, носить и так далее, помогать. Это мы говорили в перспективе там на ближайшие там, ну, 3-4 года, да, то есть когда он подрастет, когда он захочет быть самостоятельным, чтобы у него не было ограничений, вот. А вообще, ну, как сказать, нет любви, все равно ты же понимаешь, что вот я просто так поставила себя на своем месте, что вот как будто бы он родился у меня, да, и я понимаю, что вот есть у меня есть ребенок в доме с таким заболеванием, я должна сделать его жизнь комфортной, и поэтому мы так уже не думаем, что это какой-то чужой ребенок, там, да, какой-то там вымышленный персонаж, мы просто уже знаем, что вот у нас будет, скорее всего, наш Максим, которым мы будем там так и так, да, с ним жить, и что мы должны сделать для того, чтобы его жизнь была комфортной, поэтому мы как бы с этой стороны смотрим. А любовь, она появится, я думаю, там долго не придется ждать, потому что мы как бы не один день к этому готовимся, да, и очень здесь помогает школа приемных родителей, которую мы с мужем прошли вместе, которая дает нам возможность еще раз и еще раз вернуться к мысли, а нужно ли нам это, а точно ли правильно мы это делаем, да, и вот это ну, изначально я была против школы приемных родителей, я всегда говорила, что мне там расскажут, я и так все знаю, ну, я, да, что мне там может быть нового, но на самом деле вот эти мысли, которые могут возникать, а нужно ли мне это, а точно ли мне это надо, а сейчас ли это надо. Каждый раз, когда ты приходишь на очередное занятие, ты этот вопрос себе задаешь и на него отвечаешь. И поэтому, когда ты заканчиваешь курс именно вот с основными психологами, ты уже точно знаешь, что да, ты делаешь все правильно, и ты делаешь вовремя, что ты к этому готов. Это очень важно.
Анна, а вы нам можете рассказать, для чего вам это надо?
Ну, естественно, все люди, которые с нами стали соприкасаться относительно этого вопроса, каждый нам задавал этот вопрос. Ну, первое, это родители, естественно, да, там органы опеки, школы приемных родителей, там друзья, все задают один и тот же вопрос. У нас ответ один. Нам просто жалко детей, у которых нет семьи. Мы, ну, как сказать, есть разные категории там родителей. Мы родители, которые свою жизнь посвящают своим детям. То есть у нас тут недавно было венчание, и нас спрашивали, какое у вас хобби? И мы с мужем вместе ответили, что это наши дети. Поэтому мы можем, как бы, мы свою жизнь посвящаем им. И если мы возьмем еще одного ребенка, который с нами живет, тоже будет, мы, ну, мы сможем уделить ему время, свое, там, да, свои там финансовые возможности, опять-таки же, да, про которые вы говорили. То есть мы сможем потянуть еще одного ребенка. Конечно, там не 5, не 5, 10, не 2 даже, да. То есть мы понимаем, что вот на данный момент все наши возможности позволяют нам взять еще одного ребенка, которому, к сожалению, в жизни не очень повезло, да, у которого нет родителей. Поэтому это просто. Ну, как сказать, просто жалость к детям, у которых нет семьи. Больше никаких особых причин для того, чтобы этого ребенка взять, у нас нет.
А я бы назвала даже другое слово, Анна, не жалость, а вот человеколюбие. Ну, правда, ну, и возможно. Слава Богу, что есть такие люди, как вы, потому что, мне кажется, именно в этом человек проявляет себя как создание по образу и подобию Божьему. Потому что вот эта любовь, некая практически агапа, можно сказать, божественная любовь, которую один человек может являть другому благодаря тому, что он сам сотворен от него, это, конечно, всегда чудо. Вот оно может быть маленьким, большим, но оно чудо, оно всегда трогает сердца, всегда располагает. Поэтому я очень надеюсь, что ваш пример, вообще ваша жизнь, она даже вот сейчас, ваш рассказ, он вдохновит многих людей к тому, чтобы обратить вообще на это внимание, посмотреть в эту сторону и подумать, как я могу быть сопричастен к этому делу. Если еще пока не приемным родителям, тогда, может быть, как-то по-другому. Вот мы сейчас рассказываем о фонде, и мы понимаем, что это финансы, мы можем жертвовать для того, чтобы эта работа совершалась, чтобы детей устраивали в семьи, чтобы обеспечивали медицинские программы, потому что для них это необходимо. Или, возможно, больничные няни. Вот мы о них прямо сейчас вот еще чуть попозже поговорим. Но мне очень хочется, чтобы вся эта история, она, конечно, вдохновляла людей не оставаться равнодушными, потому что это наша жизнь, и как мы себя проявляем в ней, очень многое говорит о нас, говорит о нашем будущем. Так что, дорогие мои, обратите внимание на фонд, обратите внимание на детей. И, Ан, я вот еще хотела спросить, вы, когда решили, что будете все-таки брать ребенка вот с особенностями, почему вы остановились на Максиме? Или это вообще как раз был первый ребенок, который и открыл вам эту тему?
Нет, мы как раз, когда вот мы обратились к Людмиле, мы хотели совсем, там была маленькая девочка, к счастью, ее уже забрали, пока мы, это все долгий процесс, слава да, Богу. К сожалению, вот прохождение школы и так далее, поэтому мы хотели совсем другую там малышку забрать, ее забрали уже, и просто Людмила, она делает очень большое дело, то, что снимает именно видео про этих детей, да, и мы вот первый раз, когда Максиму там привезли в больницу, Людмила снимала видео, и нас вот, как сказать, ну, зацепили, вот как он разговаривает, как он общается. Вот мы стали смотреть, потом нашли его анкету, потом он еще раз приехал, мы уже стали, ну, там еще были видео. И мы уже, я мужу раз показала, два показала, он говорит, какой хороший мальчишка. Потом я маме показала, мама тоже говорит, давайте его брать, какой он душка. И как-то мы вот стали уже, не стали других детей рассматривать, мы уже стали направлены только вот на него. Но там много других детишек, которые также такие же, как говорится, душки. Они все очень-очень хорошие, поэтому если люди в поиске своих детишек, то обратите на этот фонд, да, свое внимание. Там много хороших малышей, маленьких и постарше. Поэтому мы просто то, что вот мы видели видео, и нас это очень заинтересовало, то, что мы могли наглядно посмотреть, как он общается, как он разговаривает, это большой плюс, не только фотографии.
Ну вот интересно, что о Максиме мы рассказывали в нашей передаче, И сейчас, вот так интересно, мы продолжаем говорить о нем и о том, что он сейчас устраивается в семью. Но это просто невероятно. Людмила, я хочу, чтобы вы сказали пару слов о Максиме. Что это за мальчик, сколько ему лет, напомнит нашим слушателям, зрителям. Какие у него особенности?
Вот я хочу сказать, что вся история про Максима – это божье чудо. Вот с того момента, как мы стояли с нашим фотографом возле калитки детского дома, почему мы туда пришли? Нам же сказали «нет». Uh-huh. Но именно Господь нас туда привел. Именно Господь подгадал такое время, когда мы встретимся именно с директором, понимаете? И что Максиму досталась именно няня Ариана. Вы знаете, это просто огромный вклад больничной няни в судьбу Максима. Она, когда еще первый раз Максимка лежал в больнице, мы его провожали после больницы, и она сказала: «Людмила, дайте мне слово, что этот мальчик попадет не к первой попавшейся маме, которая захочет его взять. У него должна быть мама с папой такие тонкие, культурные, чувствующие душу этого ребенка, потому что Максимка в свои 6 лет, он очень деликатный мальчик, у него такая эмпатия, он так чувствует людей. Послушайте, как он разговаривает деепричастными оборотами, он очень чувствителен, вот какое настроение он человека. Он говорит: я хочу быть полицейским, потому что я хочу защищать людей от зла. Это максимально добрый малыш. И понимаете, Господь посылает именно Анну с мужем из культурной столицы России, города Санкт-Петербурга. Ну вот как?
Анна, вы Божьи посланники. Да, апостолы, можно сказать.
Это чудо, понимаете? Угу. И она обратила, опять же, наша няня Ариана, больничная няня Ариана, обратила мое внимание на Анну. Потому что Анна сначала пришла в жизнь Максима как просто волонтер, который участвует в жизни мальчика. Там у него нужно было срочно заживить рану, готовить к операции. Анна сказала: я пришлю там перевязочные материалы необходимые, закажу вот все, они сегодня вечером уже будут. Так, где-то Максимка сказала в видео, что вот бы мне там Мишку Винни-Пуха. Все, Анна, оп, там машинка, Мишка Винни-Пух. Она очень внимательно следила за его какими-то желаниями, в которых мальчик пробалтывался, и просто как добрая фея исполняла их. И я, честно говоря, поначалу относилась к ней как к волонтеру, который, ну, вот таким вот образом принимает участие в судьбе мальчика. А Ариана сказала: Людмила, она может стать его мамой. Обратите внимание, свяжитесь, пораспросите. И я, когда начала копать эту историю, выяснилось, что незаконно там отказали кое в каких документах Анне. И я сказала: так, мы подключаем нашего юриста, мы подключили юриста, и все получилось, все документы в порядке. Но если бы Ариана не обратила нашего внимания, может быть, вот эта бы цепочка бы и не замкнулась. Хотя нет, замкнулась, но это была воля Божья.
Ну, я тоже так думаю, хотя огромное спасибо Ариане, да, и вообще больничным няням, потому что это особый пласт служения, работы, это необходимо просто малышам. Но действительно... Вот мне кажется, эта история еще раз как бы вдохновляет приемных родителей, которые сталкиваются с какими-то препятствиями, не опускать руки, а все равно продолжать искать выходы, надеяться на то, что обязательно будет какой-то выход в свет и будет решение вопроса. Анна, вот честно скажите, вот ситуация поставила в тупик, вы как бы уже хотели от этой темы отступиться?
Честно сказать, если бы вот не Максим, мы бы это забросили, потому что у нас возникли сложности, которые я понимаю, если бы вот у нас не было детей, да, и, конечно, я бы шла напролом, чтобы у нас этот ребенок появился. Но так как у нас есть свои дети, и это был не принципиальный момент, вот прям все, нам нужен обязательно приемный ребенок. Когда возникли сложности, я подумала: значит, не надо нам это, зачем я буду тратить свое очень большое время для того, чтобы доделать эти документы. Но вот когда очередной раз Максим приехал сюда в больницу, мы как раз связались с няней по поводу там что нужно, и она тоже, вот большое ей за это спасибо, она шла на контакт с нами, то есть она говорит: так, у нас сегодня такая операция, прошла она успешно, чувствует он себя хорошо, мне как-то было и неудобно вроде бы спросить, к чужой тете, что-то спрашивает при ребенка. Мне, ну, муж говорит, ну и что? А ты все равно спроси. Я говорю, ну как-то вот мне неудобно человека беспокоить, она там с ребенком ухаживает за ним, да, в больнице. Но она все равно нашла для нас время, она нам отвечала, как он, чего он, какие у него планы, там, куда его переводят. И мы как-то вот уже сроднились, ну, как сказать, мыслью, что мы можем иметь какую-то информацию о нем, что узнать, как он себя чувствует, как у него там дела сегодня, там, болит что-то, не болит. И поэтому это тоже нам дало большой плюс, и я уже думаю так, ну, раз уже все пошло, и няня там нам помогает, и юрист нам дала план, как нам действовать, думаю, ну, тут уже немножко осталось вроде бы, думаю, ладно, мы все равно пойдем до конца и уже доделаем все документы и, наконец-то, его заберем. Мы тоже, с нами связывалась директор детского дома, про которую Людмила говорит. Вот она, конечно, да, ну, так как, опять-таки же, она нас не знает, мы для нее посторонние люди, она так, ну, с осторожностью отнеслась, так спросила, кто мы, что мы. Я ей объяснила, что мы там доделаем документы, что мы будем усыновлять, что ее удивило. Потому что она говорит, я думала, что вы просто как бы там, ну, на гостевой режим возьмете. Ну, естественно, так как у Максима полный статус, мы можем его усыновить. Конечно, мы готовим документы сразу на усыновление, чтобы не травмировать ни себя, ни ребенка, никуда там не возить его. Вот, поэтому мы как бы тоже, то есть и директор детского дома, то есть все, кто его окружают, все очень способствуют тому, чтобы он нашел семью, которая будет его любить. Да, это главное.
Да, слава богу, что скоро это свершится. И хочу обратить внимание, сколько людей задействовано в том, чтобы это получилось. Да? И каждый на своем месте должен включаться по полной. Вот да. Не просто формально, но включаться по полной, болеть, переживать за этого ребенка. И, конечно, это очень удобно, но это мягко даже сказано, это просто необходимо, когда рядом с тобой в эти моменты есть сотрудники фонда, вот в данном случае это фонд Спина Бифида, которые помогут и психологически, и юридически, которые будут вести вашу историю практически вот от начала до завершения, до результата. Это, конечно, потрясающе. Поэтому спасибо всем. И вот мы сейчас поговорим о больничных нянях, о том, что же это вообще за люди. Людмила, что они делают именно с детьми? Кто может больничной няней стать? Давайте прям вот на эти вопросы сейчас ответим.
Да, я начну с конца отвечать. Кто может стать больничной няней? А вот как раз кандидаты в приемные родители могут стать больничными нянями. И ту теоретическую часть, которую они освоили в школе приемного родителя, на практике пройти в больнице, устроившись работать больничной няней. Больничные няни – это мама-заменители. Вот ребеночек, который приезжает в больницу с мамой или с папой, его мама круглосуточно может и пожалеть, и там на анализы сводить, и там попку помыть, и с ложечки покормить, и книжку почитать. А ребенок сирота в больнице один. Представляете, как ему нужно это тепло, когда и так плохо, когда и так эти процедуры, уколы, операции, боль, и некому пожалеть. Наши няни, вот они заменяют детям маму. Я смело это говорю. А иногда и папу, потому что у нас есть еще и нянь Владимир.
О, круто.
Им тоже нужны няни.
Да, няню Владимиру особенный привет. Просто вы супер.
Вот. Так. И поэтому мы приглашаем кандидатов в приемные родители. Записывайтесь, пожалуйста, в нашу команду больничных нянь. Все покажем, расскажем, всему научим. Знаете, я, честно говоря, сталкивалась, когда ходила в больницы, это редко случается, но такие няни, которые выполняют такую работу автоматически. Значит, ребенка нужно накормить, помыть, спать, уложить. Все остальное время они с ребенком даже не коммуницируют. Они сидят там где-то в телефоне, например, копаются. А ребенок для них это такая, как объект для ухода. И все. И я когда только начала в фонде работать, я смотрела на все это и думала, ну, наверное, так и нужно, чтобы не привязываться к ребенку, не давать ему какие-то надежды. Но потом, чем больше я работала, тем больше понимала, что нет, это неправильно. Нет, если рядом с ребенком няня, она должна стать для него вот Мэри Поппинс. И не только уход, но дарить ему и тепло. И команда наших больничных нянь именно такая. Когда их собирается несколько в отделении, это вообще там клуб по интересам. Врачи только удивляются, говорят, что вы нам тут устроили? Дети в настольные игры играют, там, в дискотеки, по душам беседуют. То есть там такая душевная атмосфера налаживается, что а это же очень важно ребенку, особенно ребенку в больнице.
Людмила, а давайте вот сориентируем, да, на какие города запрос? То есть вот нас сейчас слушает большая аудитория, на какие города, то есть кто к вам может обратиться, чтобы стать больничными нянями?
Я сейчас скажу, у нас консилиум дети проходят в Москве, поэтому больничных нянь мы набираем в Москве.
Что Москве. Касается... Москва, вы с нами.
Что касается других городов, рассказываю. Вот Аня рассказывала, насколько важно иметь визуальный материал о ребенке. Видео, фотографии. Мы набираем волонтер. И опять же, что, чем могут помочь люди в детских домах? Не вещи, не игрушки, а как? Мы набираем команду волонтеров во всех городах России, где есть детские дома. Мы заключаем такие договора с детскими домами, где прописано, что наши волонтеры могут приходить навещать детей. Вот мы набираем таких волонтеров, команду волонтеров, которые где бы вы ни жили, Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж, Тверь, звоните мне, обращайтесь. Мы будем создавать команду волонтеров, которые будут приходить в детские дома, общаться с детьми, узнавать их характер. И таким образом мы больше будем узнавать про детей, и тем больше шансы наши на том, что мы найдем их, им скорее их родителей, будут повышаться. Вот.
Дорогие, так что послание всему миру, можно сказать. Да, да, услышьте нас. Да, Москва, да, обратите внимание, что больничные няни вас очень нуждаются именно в больницах, помощь. А все остальные, дорогие, если у вас есть детский дом в том регионе, где вы находитесь, пожалуйста, посмотрите, может быть, вы соберете команду волонтеров, позвоните Людмиле, и вам помогут организовать эту работу грамотно для того, чтобы помочь детям, помочь реально. Людмила, а вот эти волонтеры, больничные няни, они проходят какое-то обучение в фонде?
Да, безусловно, мы их обучаем. Mm-hmm.
И вот оно, сколько проходит это обучение по времени?
Это все зависит от возможностей и способностей самих больничных нянь. То есть у нас есть материалы, которые они усваивают, в том числе и самостоятельно. Кто-то садится и за ночь говорит, я все просмотрел, все видеоматериалы просмотрел за ночь, экзаменуйте меня. А кому-то нужно немножечко больше времени, чтобы во все это вникнуть.
Ну, там, наверное, так или иначе, но знакомят все-таки с психологией, как-то с особенностями ребенка, да, потому что ведь больничная няня должна быть рядом с ним и как раз помогать, ухаживать вот на протяжении того времени, когда он находится в больнице. Хорошо, а если есть желающие помочь материально, потому что ведь все это, конечно, стоит денег, то тоже это можно сделать?
Это прям тоже бесценная помощь, причем независимо от размера суммы. Даже самый маленький вклад – это уже такая капля, которая образует в итоге океан помощи. И мы вам за это, за любую помощь материальную очень благодарны. Заходим на сайт «Спина Бифида», официальный сайт фонда «Спина Бифида». И там есть кнопочка «Помочь». Все, дальше все очень просто.
Дорогие, вы нас услышали. Кнопочка «Помочь». Я думаю, что мы в течение всего этого времени приоткрыли вам тему, подсветили ее с разных сторон. Я думаю, вы понимаете, насколько это важно для ребенка. Просто жизненно важно. Поэтому, пожалуйста, помогите. А вот я хочу Ваню спросить, у нас немного времени осталось, 2 минутки. Вот по поводу мужа все понятно, да, вы поговорили, решили. А ваши дети как отнеслись к тому, что в вашей семье появится ребенок вот с особенностями?
Но все дети, которые младшие, они все сказали, ой, вообще, мама, папа, супер. Но мы как бы давно уже, несколько лет об этом говорили, поэтому для них было это не секретом, что мы планируем взять ребенка. Но по поводу вот конкретно, что ребенок будет там с диагнозом, да, я сказала, что нужна будет помощь от вас, нужен будет там дома более тише, да, потому что, возможно, там будет болеть голова. Нужна будет какая-то помощь там физическая. Дети мои единственное, что сказали, ну вот мы обсуждали, что придется с ним лежать в больнице, потому что, скорее всего, нужно будет там делать операцию. Они меня попросили: мам, можно, вот когда будет операция, ты будешь ходить, а вот если потом еще нужно будет лежать, пусть папа с ним лежит, потому что нам без тебя тяжело. Это единственное пожелание, да, чтобы мама надолго не пропадала в больнице. Остальное все, они сказали: мам, не переживай, мы будем помогать. И как бы старшая дочь нам сказала, как бы не прискорбно это было, да, как и Людмила и спрашивает как раз про эти вопросы, она сказала: мам, я понимаю, если вы умрете, он останется, да, на моем обеспечении, я его не брошу. Вот я говорю: ну, спасибо, доченька, на этом, ну, как бы вот...
Анна, можно сказать, что вы достойно воспитали своих детей. Это самое главное предназначение родителя. Ну, да. Дорогие мои, это, ну что, я думаю...
Все знают, ждут его, и все согласны с старшим с папой решением.
Слава Богу. Спасибо вам, что вы были с нами, Анна, Людмила. Очень надеюсь, что нас сегодня услышат все люди, которым это нужно было. Дорогие, пожалуйста, еще раз узнайте о фонде «Спина Бифида», помогайте, потому что для детей это просто жизненно необходимо. Спасибо и вам всех благословений.
Спасибо.